На другой день, четверть восьмого утра, фургон Стива Кэмпа выехал на дорогу номер 11. Стив доехал до дороги номер 302 и повернул на юго-восток в направлении Портленд. Там он заехал на почту. В бардачке у него лежала целая пачка писем, на этот раз не написанных квадратными буквами, а отпечатанных на машинке. Машинка теперь лежала в фургоне вместе с прочим его имуществом. У него заняло не больше полутора часов собрать все свои вещи, включая Берни Карбо, который мирно спал в своей коробке. Они с Берни всегда путешествовали налегке. Письма были отпечатаны профессионально. 16 лет творческой работы превратили его в классного машиниста, и то хорошо. Он опустил письма туда же, куда вечером бросил анонимное послание Вику Трентону. Если бы он уже собирался покинуть штат, не заплатив арендную плату, он был бы осторожнее. Но пока он всего лишь переехал в Портленд и решил действовать легально. Он мог не скупиться. В бардачке лежали аккуратно перевязанные $600. В придачу к плате за аренду он вернул долги некоторым заказчикам. Каждый чек он сопровождал вежливым уведомлением, что, к сожалению, его мать серьезно заболела. Эта мамина легенда безотказно действует на любого американца. Поэтому они могут забрать свою мебель у него в магазине, ключ на полочке перед дверью справа, и не будут ли они добры после положить ключ на то же место. Благодарю вас, бла-бла-бла, тра-ля-ля. Стив запихнул в щель ящика последнее письмо. Он испытывал удовлетворение. Приближаясь к Портленду, он насвистывал мою сладкую вместе с Grateful Dead. В Портленде он еще надеялся успеть сыграть в теннис. Что ни говори, день выдался неплохой. Если мистер-бизнесмен еще не получил его маленькое послание, ничего, скоро получит. Стив довольно усмехнулся. В 7:30, когда Стив Кэмп думал о теннисе, а Вик Трентон о звонке Джо Кэмберу насчет Жениного автомобиля, Чэрити Кэмбер готовила сыну завтрак. Джо уже полчаса как уехал в Льюистон подыскивать ветровое стекло для Камара 72-й модели на какой-нибудь свалке. Это соответствовало плану, который Чэрити вырабатывала долго и тщательно. Она поставила перед Бреттом тарелку с яичницей и беконом и села напротив. Бретт с легким удивлением взглянул на нее поверх книги, которую читал. Обычно утром мать находилась в некотором оцепенении и на все вопросы отвечала сердито и не впопад. «Бретт, можно мне с тобой поговорить?» Удивление перешло в настоящее изумление. Он не узнавал свою всегда молчаливую мать. Она явно нервничала. Он закрыл книгу и сказал: «Конечно, ма». «Хочешь?» — она откашлялась и начала снова. «Хочешь съездить со мной в Коннектикут к тете Холли и дяде Джиму и к твоим кузенам?» Бретт широко улыбнулся. Он всего 2 раза в жизни покидал Мэн, оба раза вместе с отцом, когда они ездили в Нью-Хэмпшир искать какие-то детали. «Конечно!» — воскликнул он. «А когда?» «Думаю, в понедельник. На выходные и 4 июля. На целую неделю. Как тебе это?» «Здорово». «Тьфу! У папы ведь много работы. Он может...» «Твой папа ничего не говорил. А я знаю, что он обещал Ричи Симсу поставить новый мотор на его трактор. И еще мистер Миллер из школы хотел завести свой форт. И я все же думаю, мы сможем уехать», — прервала его Чэрити. «На автобусе из Портленда». Бретт заколебался. Где-то на крыльце медленно протопал Куджо. Он смотрел на хозяйку и мальчика красными воспалившимися глазами. Ему было очень плохо. «Тьфу ты! Не знаю! Не говори тьфу! Это плохое слово! Прости!» «Но ты хочешь поехать, если папа согласится?» «Конечно! А ты уверена, что он согласится?» «Наверное!» Она задумчиво поглядела в окошко над раковиной. «А далеко до Стрэтфорда, ма?» «350 миль». «Тьфу! То есть далеко?» «Это Бретт». Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице опять отражалось удивляющее его возбуждение. «Что, ма? Как ты думаешь, отцу что-нибудь нужно? Он хотел бы что-нибудь купить?» Глаза Бретта слегка блеснули. «Ну, ему нужны ключи. И он еще хотел маску для сварки, старая совсем треснула. Да нет, что-нибудь большое, дорогое». Бретт подумал, потом улыбнулся. Он очень хотел новый мини-кран. С ним бы он выдрал старый мотор из агрегата Ричи, как кусок ди... Ну, легко. Он чуточку покраснел, но продолжал. «Но ты не можешь купить ему это, ма. Это очень дорого». «Сколько?» «Ну, по каталогу не меньше 1700. Но папа говорил, что мистер Беласко в Портленде уступил бы ему дешевле. Он говорит, что Беласко его боится». «Думаешь, это правда?» Бретт, казалось, даже испугался. Он не помнил, чтобы мать когда-нибудь вела такие разговоры. Даже Куджо на крыльце слегка навострил уши. «Ну?» «Нет, ма», — сказал он, но Черити поняла, что он лжет. Она уловила в словах Бретта восхищение. Он хочет быть похожим на отца. Тот словно становился выше ростом, когда видел, что его боятся. Господи! «Нет ничего хорошего в том, что тебя боятся», — сказала она. «Нужен только громкий голос да грязный вид. Давай, доедай». Он медленно начал есть, то и дело поглядывая на нее. В это утро везде таились загадки. «Сколько это будет стоить? 1300? 1400?» «Не знаю, ма». «А этот Беласко может доставить заказ сюда?» «Такой дорогой, наверное, может, если бы у нас были деньги». Ее рука потянулась к карману халата. Там лежал лотерейный билет. Зеленый номер на нем 76 и красный 434 совпадали с указанными в таблице выигрышей. Она сверяла их десятки раз, не в силах поверить. Она каждую неделю тратила на билет 50 центов с 1975 года. И вот эти вклады принесли отдачу. $5000. Она еще не получила их, но они никуда не уйдут. «Деньги есть», — сказала она. Бретт уставился на нее. В 10:45 Вик вышел из офиса и поплелся в кафе, не в силах выносить проклятую жару. Сейчас он делал рекламу для яичной фермы Де Костера. Трудная работа. Яйца он ненавидел с детства, когда мать запихивала их ему в глотку 4 раза в неделю. Все, что он мог выжать из себя, это кусай от яйца с любого конца. Не бог весть что. Мысль вызвала у него в уме образ яйца, застегнутого посредине на молнию. Образ хороший, но какой от него толк? Этого он не мог придумать. «Надо спросить Тедди», — подумал он, когда официантка принесла ему кофе и блинчики с черникой. Тед яйца любил. Конечно, его мучила не эта яичная реклама. Мучили его предстоящие 20 дней. Да, ехать придется. Роджер его убедил. Нужно ехать и драться. Старый толстый Роджер, которого Вик любил как брата. Он был, наверное, даже рад проехаться, попить кофе и поболтать, но Вику хотелось побыть одному, поразмыслить. Они и так все время были рядом, вполне достаточно даже для братьев. Он снова вспомнил о фиаско с красной клубникой. Все случившееся было плохо, но не смертельно. Даже тупые покупатели осознают, что подобные просчеты в деятельности компании неизбежны. Пару лет назад обнаружилось, что краска, которой наносились рисунки на стаканы в закусочной «Макдональдс», содержит избыточную дозу свинца. Стаканы быстро убрали. Компания понесла убытки, но никто не обвинил Рональда Макдональда в попытке отравить клиентов. И профессора вкусных каш никто в этом не обвинил, хотя комики от Боба Хоупа до Стива Мартина немало поиздевались над ним, а Джонни Карсон в вечернем телешоу произнес как-то целый монолог о красной клубнике. Нет нужды говорить, что профессор исчез с экрана, а игравший его актер никак не мог оправиться от потрясения. «Все могло быть и хуже», — заявил Роджер, когда прошел первый шок и схлынула лавина звонков из Кливленда. «Что?» — спросил тогда Вик. Представь, что мы разрекламировали бы настоящую отраву. Еще кофе, сэр? Вик поднял глаза на официантку. Он хотел отказаться, потом кивнул. Полчашки, пожалуйста. Она поставила чашку и отошла. Вик сидел, не торопясь, пить. К счастью, довольно скоро по телевизору показали пресс-конференцию с участием авторитетных врачей, утверждавших, что краска безвредна. Незадолго до этого такой же шум поднялся из-за того, что у ряда стюардесс международных рейсов кожа вдруг покрылась оранжевыми пятнами. Оказалось, что все дело в спасательных жилетах, применение которых они объясняли пассажирам на своем опыте. Юристы старика Шарпа предъявили многомиллионный счет изготовителю краски, но дело могло тянуться года три и под конец потонуть в суде. Неважно. Главное было показать общественности, что вина, впрочем, не слишком большая, краска-то безвредна, лежит не на компании. Но акции Шарпа все равно поползли вниз. Резко снизился сбыт всех каш-компаний, хотя их качество ничуть не ухудшилось. Что же, все было в порядке? Да нет, как бы не так. Не в порядке был сам профессор. Бедный парень просто не мог вернуться к своим обязанностям. После испуга обычно приходит смех, и посмей профессор снова появиться на экране на фоне своего класса, его засмеяли бы до смерти. Представляется уже, как Джордж Кэрлин зубоскалит в своей программе. Парни Рейгана говорят, русские обгоняют нас в гонке вооружений, русские штампуют ракеты тысячами. А Джимми Картер выступает по ящику и говорит, сограждане, русские обгонят нас только тогда, когда молодость нации будет срать красным. Гомерический хохот аудитории. И вот Ронни звонит Джимми и спрашивает, что наши солдаты едят на завтрак? Взрыв хохота. Потом настоящая запись. Что ж, все в порядке. Бурные аплодисменты, хохот. Кэрлин печально качает головой. Красное дерьмо, Джимми, совсем красное. Вот в чем проблема. Джордж Кэрлин, Боб Хоуп, Стив Мартин, любой остряк в Америке. И итог. Акции Шарпа падают. Держатели в панике. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для них. Кто там придумал этого чертового профессора? Неважно, что профессор с успехом вешал уже 4 года до появления клубники. Неважно, что он повысил акции компании вдвое. Важно только то, что для успокоения публика At Works будет лишена заказов Шарпа, и этой ценой акции удастся, даст Бог, поднять опять. И когда начнется новая рекламная кампания, инвесторы увидят, что злодеи выброшены вон и успокоятся. Конечно, подумал Вик, размешивая сахарин в кофе, это только теория. Если она и воплотится в жизнь, они с Роджером еще могут доказать Шарпу, что долговременный успех важнее сиюминутного успокоения инвесторов, что их опыт и навыки работы еще пригодятся компании. Внезапно в его мозгу вспыхнул новый план. Чашка кофе застыла у рта. Он видел двоих людей, себя с Роджером или старого Шарпа с сыном, роющих могилу. Лопаты мелькали в воздухе. Фонарь мигал и качался на ветру, накрапывал дождь. Ночное погребение. Именно так. Они хоронили профессора ночью, и это было нехорошо. «Нехорошо», — пробормотал он вслух. «Конечно. Если они похоронят его ночью в тайне, он уже ничего не сможет сказать, что он жалеет о случившемся». Он достал из кармана ручку и блокнот и записал. «Профессор должен оправдаться». Посмотрел на запись, ниже подписал «Хоронить днем». Он еще не был уверен в этом, но уже знал, что это лучшее из его идей. Куджи лежал на полу в гараже. Там было жарко, но снаружи еще жарче и слишком светло. Раньше он никогда не замечал яркости света, но теперь все изменилось. У Куджи ныла голова, ныли мускулы. От света болели глаза, и нос все еще болел тоже. Болел и воспалился. Хозяин куда-то уехал. Вскоре хозяйка с мальчиком тоже уехали, и он остался один. Мальчик вынес Куджу большую чашку с едой, и он немного поел. Есть совсем не хотелось. Снаружи раздался рокот грузовика, сворачивающего к дому. Куджо встал и подошел к выходу, уже зная, что это чужие. Он хорошо знал звук грузовика хозяина и семейной машины. Он стоял в двери, пряча голову от ослепительного света. Грузовик остановился, двое мужчин вылезли из кабины и пошли назад. Один из них поднялся на борт. Раздался какой-то скрип, от которого голова Куджо заболела еще сильней. Он повернулся и побрел назад в спасительный полумрак. Грузовик прибыл из Портленда. Тремя часами ранее Черити Кембер и ее все еще не пришедший в себя сын явились в офис Portland Mansion на Брайтон-авеню, и она выписала чек на новый мини-кран фирмы Йорген. Покупка обошлась в $1241.71, включая налоги. До этого она зашла на Конгресс-стрит, чтобы получить выигрыш. Брэд стоял снаружи, засунув руки в карманы. Клерк сказал, что лотерейный комитет пришлет ей чек по почте. Когда? В течение 2 недель. Минус $800 налогов. Сумма основывалась на их с Джо прошлогодней декларации. Вычет налогов не рассердил Черити. До того, как клерк официально подтвердил ее выигрыш, она все еще не могла поверить. Потом ей уже не было нужды беспокоиться о билете. Он вернулся в недра лотерейного комитета, чек пришлют ей по почте, мистическая, успокаивающая фраза. Наконец-то и ей улыбнулась госпожа удача. Впервые в жизни, и, может быть, единственный раз тяжелый занавес повседневности приоткрылся для нее, показав ей краешек волшебного мира. Она была практичной женщиной и в глубине души знала, что ненавидит мужа и боится его, но знала и то, что им суждено вместе состариться, а потом он умрет, оставив ей долги и, как она этого боялась, испорченного сына свое подобие. Если бы она выиграла 10 раз по 5000, она смело отдернула бы занавес и, взяв за руку сына, шагнула бы прямо в волшебную страну, прочь от дороги №3, от гаража, от Касл-Рока. Она могла бы увезти сына в Коннектикут и снять там маленькую квартирку. Но занавес лишь чуть-чуть приоткрылся. Она видела госпожу удачу одно короткое мгновение, прекрасную и сияющую, словно фея. И все. Потому, когда билет исчез с ее глаз, она почувствовала еще и боль. Она знала, что будет теперь покупать эти билеты до конца своих дней и никогда больше не выиграет больше $2. Ну и пусть. Дареному коню в зубы не смотрят. Они вышли из Portland Mansion, и она решила заехать в банк и взять денег из сбережений, чтобы оплатить чек сразу же. На счету у них было чуть больше 5000. Все их сбережения за 15 лет. Конечно, она не имела права брать эти деньги, но положение изменилось. В худшем случае придется подождать 2 недели. Льюис Беласко сказал, что пришлет мини-кран в тот же день. Джо Макгрудер и Ронни Дюби сгрузили мини-край с грузовика на подъемнике и осторожно поставили его у подъезда. «Дороговато это для Джо Кембера», — сказал Ронни. Макгрудер кивнул. «Жена сказала поставить в сарае, придется попотеть, Ронни. Это сволочь тяжелая». Джо и Ронни взялись за оба конца и, пыхтя и отдуваясь, полуволоком втащили машину в сарай. «Погоди минуту», — сказал Ронни. «Ничего не вижу. Нужно посмотреть, куда ее ставить». Они со стоном опустили мини-кран на пол. После яркого солнца снаружи Джо почти ослеп. Он видел только отдельные силуэты — кузов машины, лавину, шины. «Эту штуку надо», — начал Ронни и осекся. Из темноты за машиной раздалось низкое горловое рычание. Ронни почувствовал, что пот у него на спине моментально высох. «Господи, ты слышишь?» — прошептал Макгрудер. Ронни теперь видел Джо. Его глаза были расширены от страха. «Слышу». Ронни знал, что такие звуки может издавать только большая собака, и когда она их издает, лучше держаться подальше. Он не заметил на воротах предупреждения, но что с того? Теперь важно было лишь надеяться, что этот пес привязан. «Джо, ты бывал здесь раньше?»
«Один раз.
Это его Сен-Бернар, здоровый как лошадь. Раньше он не рычал». Джо сглотнул слюну.
«Ох, Ронни, погляди».
Глаза Ронни привыкли к темноте, им предстояло жуткое полупризрачное зрелище. Он знал, что ни в коем случае нельзя показывать собаке свой страх, но все равно начал дрожать. Он не мог сдержаться. Пес был настоящим чудовищем. Он стоял в глубине сарая. Конечно, это был Сен-Бернар. Голова его опустилась к земле, глаза глядели на них с тупой злобой. Он не был привязан.
«Медленно отступай», — скомандовал Джо. «Только ради бога не беги».
Они начали отступать, и пес медленно пошел следом. Он шел медленно. «Крался», — подумал Ронни. Пес явно не думал отступать. Механизм его рычал и был готов к действию. За каждым их шагом назад следовал его шаг вперед. Хуже всего для Джо Макгрудера был момент, когда они снова вышли на свет. Это его ослепило. Он не видел пса. Если он сейчас бросится... Отступая, он наткнулся на борт грузовика. Тут его выдержка иссякла, и он метнулся к кабине. С другой стороны тоже сделал Ронни. Он нащупал ручку дверцы и потянул ее вниз. Сзади по-прежнему слышалось рычание. Ручка не поддавалась. Он уже представлял, как пес вырывает клок мяса из его задницы. Наконец он надавил кнопку, и дверь распахнулась. Он ввалился в кабину, поглядел в зеркало обзора и увидел, что пес неподвижно стоит около двери. Он повернулся к Джо, который сидел за рулем и бессмысленно улыбался. Ронни ответил ему такой же дрожащей улыбкой.
«Просто собака», — сказал Ронни.
«Ага, лает да не кусает. Но поехали отсюда, и пускай сами разбираются со своим краном».
«Верно».
Они рассмеялись, Джо нажал на газ. На полпути в Портленд Ронни сказал словно про себя. «Что-то с этим псом не то». Джо правил, выставив локоть в окошко. Он взглянул на Ронни. «Я перепугался, а на остальное мне наплевать. Была бы это обычная собака, я бы просто дал ей пинка. А в этой твари не меньше 200 фунтов, держу пари».
«Может, стоит позвонить Джо Кэмберу?» — сказал Ронни задумчиво. «Сказать про это? Может, будет осторожнее, как ты думаешь?»
«И чем это Джо тебя отблагодарит?» — осведомился Джо Макгрудер с улыбкой.
«Хотя бы не станет ругаться, как ты».
«А меня твоя жена ругает. Я так не умею, честное слово. Да ну тебя». Они рассмеялись. Джо Кэмберу так никто и не позвонил. Когда они вернулись в Портленд, рабочее время уже заканчивалось. Они минут 15 заполняли ведомость, и вышел Беласко, спросил, принимал ли груз сам Джо Кэмбер.
«Конечно», — ответил Ронни.
И Беласко, который был порядочной сволочью, ушел обратно. Джо пожелал Ронни удачных выходных и хорошо провести праздник. Ронни сказал, что планирует запереться дома и не вылезать до понедельника. Они расстались. Они снова вспомнили про Куджо, только когда прочитали о нем в газетах.